тогда взрыв, революция в мозгах и в голосах происходила уже вот на основе как бы вот этой поездки в Новосибирск. Спасибо Вячеславу Владимировичу Асанову, просто огромный низкий поклон ему. Да, может быть, конечно, не всем это понятно, не всем удобоваримо, но ну, всем и не будешь ты мил. Тогда у нас были возможности огромные. Город поворачивался прямо вот всей душой, и все проплачивалось. На уровне городского финансирования все проплачивалось. Писала смету на 200 человек. А ну-ка, принять. Китай такая страна, ее уже нужно брать, мне кажется. Тем более мы сейчас в хороших отношениях.
Надо брать Китай.
Да надо брать согласен. Китай, конечно.
Всем привет! Сегодня Люди Ф в гостях у руководителя Центра традиционной культуры Южного Подмосковья «Истоки» Бессоновой Елены Владимировны. Елена Владимировна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, очень рад, что мы с вами встретились в канун Нового года. Да. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в фольклор?
Как вы до этого докатились?
Да, в свое время, в 78-м или даже раньше, получается.
Ну да, история давняя, конечно. Закончила институт культуры по специализации народный хор. Потом пришла на работу в наш родной дворец «Октябрь» в городе Подольске.
У вас очень интересная история, как вы попали в этот институт культуры. Почему вас туда занесло?
В сам институт-то, да, вы как вот...
Что, прямо вот оттуда?
Да, да, да.
Ну, в общем, конечно, это тоже опять волей судеб называется. Где-то в 9-10 классе меня подглядел в школе, в Подольской школе номер 3, был такой Абдулин Эдуард Борисович. Значительная личность в детском музыкальном искусстве, в детском музыкальном пении. И была студия «Мелодия». И вот он меня пригласил туда петь. Удивительный действительно был коллектив. И время очень было яркое, интересное. Мы, я быстро влилась в эту жизнь и гастролировали. Были там тоже и в Латвии, и в Артеке были. Ну, в общем, так все здорово. Потом я закончила институт, школу. И он меня порекомендовал буквально в институт культуры. Но, правда, на академическое пение, потому как студия была академическая. Ну, я... поступила только не на академическое, а на народное, потому что не хватило балла, как обычно это бывает. Вот. И стала учиться. Ломка происходила, безусловно. Я и по звучанию все это было совершенно другое какое-то, не родное, не близкое. Но как только на третьем курсе у нас начались экспедиции в деревне, тогда это было обязательно, по Костромской области. Да. И нас трое было девочек, нас в Костромскую область посылали. И вот мы до диплома, до дипломной работы, мы несколько раз были в Костромской области. И это было, конечно, просто чудо для нас. Это было открытие, которое перевернуло вот всю нашу жизнь, представление об искусстве. И именно истинном искусстве. Спасибо тем бабушкам, которые... нас там в те годы пригрели, передали свои тоже песни. И вот дипломная моя работа была на Угличском, Костромская область, деревня, ну, Галический район. Ну и потом уже все, не было никакого как бы метания. Мы поехали после института, тогда еще была такая как бы процедура обязательная, поехали по направлению от института отрабатывать Ставропольский край, в казачьи терские земли, город Георгиевск. Там терские казаки, это их как бы вот родные земли. И я стала руководить казачьим, ну, правда, самодеятельным, конечно, но достаточно известным ансамблем терских казаков в станице Георгиевская, а в народе ее почему-то вот называли Чурекова. Это, видимо, старинное такое название, вот Чурекова. И я там руководила такими седовласыми бородатыми казаками, женщинами, дородными, казачки. Это, ну, просто я попала вот в очаг, да, в очаг такой истинной казачьей культуры. Ну, понимаете, с чего я начала работать там? С того репертуара, который нам давали в институте культуры.
В сборниках, которые.
В сборниках, в хрестоматиях, да. И они пели, бедные, пели, ну, еще не... «Ой, орел ты, орел» — это лучшее, что можно было представить. А так, в общем, все... Это было ужасно. Вот я потом вспоминаю все эти годы, конечно. Но все-таки по... Я там отработала 2 года. 2,5. Нет, 2 года, да. И, конечно, это тоже было время накопления опыта и погружения в традиционный фольклор, в казачий. Конечно, застольные песни – это были казачьи песни. Это их дух, характер, манера, песни сами по себе. И это тоже дало такой вот определенный вектор в работе. Ну, потом все равно потянуло домой. Ужасно потянула, даже не отработала 3 положенных года. Да, еле-еле отпустили, вот что называется, со слезами и кровью. Ну, а когда приехала сюда, в Подольск, то вот во Дворце культуры «Октябрь» меня тоже с распростертыми руками принял наш глубоко уважаемый, ныне уже, конечно, ушедший от нас, но Завалишин Владимир Михайлович. Ты, наверное, его помнишь еще как хорошо, да. Чудесный человек, личность. Обогрел, принял, помогал всячески. Вот. И я попала в такую среду дружбы, которая, собственно, и дала возможность создать сначала фольклорный ансамбль «Истоки».
«Ивушка» же.
Ну, сначала «Ивушка». Ну, ты прямо хочешь все дотошно. Ну,
конечно.
Да, в 1978 году я организовала из ансамбля девушек, вернее, ансамбль девушек, брала так вот из колледжа медицинского, с завода с нашего электромеханического. По сию пору с некоторыми дружим, связь имеем. Вот, а уж Света Арнаутова была тогда еще Палаткина, и до сих пор она в нашем коллективе, как уже аборигены. Вот, «Ивушка». Ну, а потом начали приходить мальчики, юноши. Постепенно как-то складывался ансамбль смешанный. И, конечно, это было время расцвета, время развития, время восторга и фольклорной этой деятельности. Мы сами себе казались такими, как сказать, продвиженцами традиций, какими-то особенными, потому что понимали, что фольклор, он бывает разный, бывает сценический, бывает такой самодеятельный, как бы, ну, знаете, да, пресловутые эти короны, кокошники, сарафаны синего, красного цвета. И у нас были такие костюмы, коллекции. Ну,
костюмерные, наверное,
лишь собрали. До сих пор, да, до сих пор они там висят. Вот, но вот эта молодость, эта энергия, которая шла от молодых, заражала меня, вот моего мужа Михаила Владимировича Бессонова, который тоже уже к этому времени, значит, к нам присоединился. Вот. И, конечно, стали очень-очень активно заниматься собирательской работой. Вот патриотизм в этом проявляется. Если у человека, у молодого человека возникает вопрос, а кто я, какого я рода, а почему я не знаю каких-то корней, каких-то вот очень важных, я бы даже сказала, национальных, да, присущих только допустим, нашей нации, нашему менталитету, нашему характеру. Ну, короче, стали ходить по Подмосковью, по Подольскому району в первую очередь, собирать песни, записывать.
А когда первая экспедиция была?
Ну, я вот как-то часто говорю о том, что первая моя экспедиция была в 1986 году зафиксирована и в мою родную деревню. Батыбино, Подольский район, в которой я родилась, в которой долгие годы жила. Это уж потом мы там квартиру получили, в Подольск переехали. А так вот это время моего детства, юности и уже даже и студенчества, это все было связано с Батыбино. К сожалению, не сразу пришло вот это потребность, что ли, ощущение, что все-все-все нужно записывать. Только вот уже спустя, видите, если в 86-м году, да, ну, скажем, в 78-м я закончил институт, можно было бы раньше все это успеть бы записать моих бабулек, родных, бабушек, тетушек.
В 78-м уже Ивушка вроде была. Нет, вы уже вернулись.
Нет, в 86-м у меня первая запись.
Это экспедиция. А Ивушка вот когда вот началась?
В 78-м.
В 78-м?
Да, да.
Получается, институт закончили в 76-м.
Ну да,
где-то
да.
Так.
Ну вот в те прежние годы можно было бы, конечно, раньше к этому вот уже обратиться. Но тем не менее, в 86-м году я успела записать свою родную, ну, тетушку, бабушку, только вот как бы в том поколении. Она с 1903 года. Аграфена Николаевна Челышева. Я же в девичестве тоже Челышева, это мой род. Вот, и тогда я записала 8 песенок от нее. Но это, конечно, песни, которые легли в основу вообще нашего архива, нашего фонда певческого. И положили начало эти песни вот как
мы
бы
сейчас
отсчёту.
Что-то поем из них?
Да, так, конечно.
А что именно, какие тут 8 песен?
Ну, да, да. Мы поем... сейчас, подождите, сразу не вспомнишь, конечно. Мы все поем от нее, честно скажу. «Травушка-муравушка». Это хороводная песня. И тоже, как по значимости, это говорит о том, что в нашей подмосковной традиции эти, вот этот жанр, хороводные песни, они занимали ключевое место. И потом я с нею разговаривала, расспрашивала, а после Бабгруни я с ее дочерью очень много-много, значит, общалась, записывала ее дочь Анну Даниловну, тоже в девичестве Челышева, а потом Карпова, вот в замужестве. И много-много-много рассказывали. И вот эти хороводы они водили по деревне. А запевалой были Аграфена Николаевна Бабгруня и моя бабушка с 1997 года рождения. Вот. Но я ее не записала. Но по рассказам, вот уже их рассказам, что моя бабушка была запевала во всех этих и, ну, и хороводах, и на свадьбе была запевалой. Ну, в общем, вот так как-то.
А вот истоки Ивушка начинали же все-таки не с местной традиции, да? А при этом уже был до этого опыт вот студенческий, когда были в Костромской области, на Тереке, увидели настоящую традицию. А почему вот когда сюда приехали, сразу не стали этим заниматься, а все-таки прошли через этот период кокошников?
Ну, трудно сказать. Все-таки институт, он дает, знаете, такую школу, определенную школу, поле традиций, поле культур, вот, потому что изучаем там и Белгород, да, в программе, и казачество, и север, и все, и все, и все. И, наверное, как бы вот в мозгу еще остается вот это, что нужно же все очень красиво представлять. Вот. Были, конечно, какие-то такие, ну, псевдоубеждения, что для сцены необходима красота, какие-то обработанные вещи. Почему я и вот сказала, что приехав даже уже в Терскую эту глубинку, да, и то хотелось нюансировку какую-то сделать, что-то сгладить, что-то там как-то. А потом я еще хочу сказать, вот когда я приехала уже в Подольск, да, и стала работать, ну, с 78-го, ну, скажем, в 80-м году, ведь мы же тогда уже быстро-быстро как-то продвинулись, нас заметили, народное творчество, молодежный ансамбль. Мы тогда в 80-м году поехали по предложению ЦК ВЛКСМ, так на минуточку, да, нас направили в поездку, такую творческую поездку, был агитпоезд сформирован по Заполярью, по стройкам Заполярья. Ну, естественно, там было все, там и тюрьмы мы посещали, и космодромы Плесецкие, там, в общем, очень много, мы, наверное, недели две кружили по этим стройкам Заполярья. Вот, там нужно было, естественно, представить программу яркую, интересную. Мы таскали, помню еще, даже и скамеечки такие, бутафорию какую-то, когда сидели девушки, пели песню, что-то такое, крутись, веретено, там, да-да-да-да-да. Вот, крутили веретено, и было, конечно, все это очень от души преподносилось и также с душой воспринималось. Вот. И требования опять в Министерство культуры. Это было обязательно. Приезжали представители из Министерства культуры.
Ну, чтобы с методичкой совпадало, да, наверное?
Да, требования обязательно по положению, что программа заключительного там концерта, допустим, отчетного годового, да, должна была состоять из там трех песен патриотического характера, скажем, «Руки золотые», помню, мы пели, это, значит, нужно было, чтобы восхвалять.
Ну да, хлеб всему голова там.
Да, же. Да, да, восхвалять нашу родину, нашу страну. И, собственно, это и правильно, ничего не могу сказать. Только ведь к этому, ко всему можно было по-разному подходить. И тогда еще не хватало, наверное, у меня вот, ну, ума ли, или еще что-то.
А что вот явилось этим поворотным моментом, что вот перешли именно на экспедиции, на местную традицию, кто-то, может быть, или событие какое-то?
Да, на самом деле, вот уже много лет, кстати, прошло, ведь центр, как таковой, центр Истоки, был организован через 15 лет. Это в
1993-м, по-моему.
А,
как раз
да,
я
93-й,
пришел,
да.
И вот как-то вот, да, это вот все, да, завертелось.
Да. 93-й, это же лихие 90-е. Была ситуация, когда было вообще уже предложено, или ощущение такое, что вот-вот предложат разбежаться, и как бы никому это уже не нужно. Дворец культуры мог бы пойти также с молотка, как вот... Сейчас тоже ведь не самые хорошие времена в нашей истории. Вот. И тогда я просто, вот уже был крик души, воззвание такое к нашим властям. Но, надо сказать, отдать должное во главе Центра русского фольклора ГЦРФ, да? Вернее, Союза фольклорных ансамблей РФС стоял Порвин Валерий Викторович. А мы очень были дружны, потому что уже такое широкое фольклорное движение по России шло. Ну, это, как бы, наверное, вторая, третья волна после Покровского. Вот он там как-то заронил все эти семена. И на этой почве, на этой ниве уже вырастало прям такое множественное поколение молодых ребят, которые вот откликались именно на традиции, такие правдивые, честные, естественные, без искусственности, без каких-то этих бумажек красивых, оберток. Вот, и Как-то я приехала в Москву, с ним поговорили, пообщались. Может быть, это какой-то был фестиваль, что ли, не помню. И я ему поплакалась просто. Я говорю: Валер, просто нет сил уже. Вроде бы сейчас мы столько всего накопили, собрали, и коллектив на таком пике, мы все готовы работать, мы все готовы уже отдавать все, что накопили. Вот. А в итоге получается, что разбегаться пора. Он говорит: пиши. Пиши, обращайся во все инстанции, ну и прежде всего к своим руководителям, местным, в администрацию. И вот как-то он меня так поддержал, настроил, духу прибавил, что ли. И действительно, я прямо после этой встречи написала очень такое пространное обоснование, письмо на имя главы администрации города Подольска. Это был Никулин Александр Васильевич. Вот, написала письмо. Это письмо было до него доведено. Состоялся какой-то там малый совет. И вот эта дума приняла решение, да, создать Центр русской традиционной культуры Южного Подмосковья. Я всегда это как-то так обозначала, потому как тоже даже не хотелось по всему Подмосковью брать на себя такую миссию. А вот то, чем мы богаты, а это действительно районы Южного Подмосковья, Подольский, Серпуховской, Чеховский, Луховицы, Одинцовский и Патульской области, когда мы уже тоже изъездили в Сутулу. Вот на это был акцент такой сделан, и нас поддержала местная наша городская дума. Мы стали центром. Ну, а когда мы стали центром, то это уже, естественно, штат. Было как бы по положению.
А то вы одна были, да, фактически,
ну,
в штате?
Да, одна, гармонист как-то обычно, баянист. Вот к тому времени уже Борис Иванович Галкин, да, был у меня как бы моим верным помощником и сподвижником. Ну, Михаил Владимирович по воле судеб тоже, естественно, был включен в работу. А теперь был уже сформирован штат. И я закладывала это все в это письмо, в прошение, что нам нужно, и должен быть и хореограф, и декоративно-прикладное искусство специалист должен преподавать, и музыкальные инструменты, и по народному театру. Ну вот по всем этим направлениям, потому что фольклор, искусство синкретичное, и мы этому следуем, и весь материал, который мы собрали, это все вот отражает все-все-все эти направления, жизнеспособные фольклора.
Это по поводу образования именно центра, так скажем, ну, юридического какого-то официального статуса. А я спрашивал, вот когда вы поняли, что нужно отойти от хрестоматийного материала и заниматься именно традицией местной, кто повлиял на это или что?
Знаете, была такая поездка у нас, вот сейчас не могу точно сказать, наверное, тоже в 90-е годы мы уже стали дружить со многими коллективами, со многими регионами в фестивальном этом движении, стали очень активно участвовать. И мы поехали в какой-то вот 90-какой-то год в Новосибирск, Касанову, да, Вячеславу Владимировичу. Центр тоже, ну, русского фольклора, как он у них там назывался. И проводили фестиваль не на Егория Хороброва, а это летний какой-то был фестиваль. И я туда повезла много-много наших детей. Я не знаю, ты был в Новосибирске в тот момент еще, да? Много молодежи, много детей. И даже Галина Николаевна Гладких, которая вот сейчас у нас в штате, как бы тоже вот уходила, потом приходила и все. Ну, в общем, вот и многих специалистов. И Лена Чеботарева была там. И, по-моему, Маша Матейко. Вот все-все-все. Лариса Горчакова. Вот. Сережа Горчаков. Это верные такие сподвижники тех лет. И когда мы окунулись вот в эту просто стихию, фантастическую стихию настоящего фольклора, когда мы не спали ни одной ночи. Мы постоянно были в хороводах, в каких-то этих скаканиях через костры, в каких-то бесконечных разговорах, диспутах, спорах. И с Вячеславом Владимировичем сидели долгие-долгие часы. И его друг... Вот сейчас сразу не вспомню. Ну, короче, вот эта поездка, этот фестиваль в нас перевернул буквально все. Мало того, что как бы в голове это все перевернулось. Вот как нужно. Не то, что собирать. Вот мы собирали. А как его в жизнь воплощать? Как это все передать? Насколько это должно быть просто, естественно? Ну, естественно, по-доброму и массово. И в то же время опять по звуку. Очень были большие-большие как бы переворот в звуковой вот в этой, ну, не знаю, в сфере. Мы понимали, что нужно срочно как бы переходить на другую манеру пения, на другую методику обучения, на другую методику слушания этого настоящего фольклора народного. Потому что можно слушать, но не слышать. Угу. И вот когда мы стали это все как бы переосмыслять и уже воплощать в жизнь и в певческую нашу традицию, и в обучающую нашу методику традиции. Конечно, вот тогда мы стали очень-очень много вот именно в этом направлении работать. Слушали очень много, выявляли вместе, что-то спорили. Я как руководитель ансамбля, как хормейстер, вот все это должна была как бы в первую очередь сама понимать, во вторую очередь это все нужно было и на, ну, как бы акценты расставить, да, для своих воспитанников, для исполнителей, для вот уже певцов. И тогда взрыв, революция в мозгах и в голосах происходил уже вот на основе как бы вот этой поездки в Новосибирск. Спасибо Вячеславу Владимировичу Асанову. Просто огромный низкий поклон ему.
Я тоже очень рад, что пришел в Истоки, когда уже был взят курс именно на традицию. Потому что, ну, не знаю, увлекла ли бы меня вот эта вот хрестоматийная тема, если бы я пришел.
Да.
А тут все было действительно настолько естественное, что, ну, вот как-то, с одной стороны, было обучение каждый день, с другой стороны, оно было такое ненапряжное, что ли, да?
Веселое.
Да, веселое. Да. Это было здорово. Сколько людей в центре сейчас вообще, детей, вот, да,
и... Ну, я не специально
вашу тебя. Понял. Количество участников центра и какими качествами нужно обладать ребенку, которого приводят в начале учебного года, чтобы его точно взяли в Истоки. Есть что-то такое, да, вот критерии, когда вот если не соответствует какому-то критерию, там, ну, извините, придите через год, вот подтяните вот этот момент.
Нет. Сразу смело и честно скажу, что никакого критерия отбора в Истоках нет. Берем всех подряд. Более того, придите Христа ради, придите. Ну, первое, то, что мы должны соответствовать опять положению существования Центра Истоки, и в каждой группе нужно иметь не менее 15 человек по положению Министерства культуры Российской Федерации. Вот. Больше, пожалуйста, меньше нет. Ну, не все, конечно, мы можем соблюдать вот так вот в силу опять обстоятельств каких-то. Где-то есть 12, где-то бывает и 8. Ну, знаете, закрываем глаза, потому что где 8, там 12, где 12, там 15.
Ну да, опять-таки.
По-всякому, это же живой организм.
Вспомним Гоголя «Мертвые души» там, да. Можно как-то обойти момент.
Об этом тоже, да. История умалчивает, но бывает такое, да. Но второй момент, что мы готовы принять всех буквально, всех желающих, всех, ну, пытливых, Вот что-то для себя понять. Мне сейчас очень нравятся молодые родители, которые действительно идут целенаправленно в Эстокию.
А с какой целью? Вот они отдают ребенка, чтобы что?
Чтобы ребенок знал историю своего государства, историю своего рода, историю, ну, вообще, как бы, вот, развития народа, не только государства, потому что народная культура, она не только относится даже к православной вот этой теме, да, и христианской теме, это и язычество. И одно от другого не отнять, и, естественно, мы детям все это вот в процессе обучения и рассказываем, и показываем, и воссоздаем, потому что в народе не выжгешь ни мечом, ни топором, это все осталось. Вот сейчас святки настанут, да, и гадать будем, и Христа славить будем, и Коляду будем славить. Вот, все это совмещено. Поэтому вот есть такие молодые люди, а они уже мамочки, папочки, кстати, и не одно поколение к нам приводят детей, и первых, и вторых, и третьих детей приводят. Ну, что сказать? Во-первых, это патриоты нашей страны, однозначно. Патриоты нашего города, патриоты своего рода. Я всегда вот продолжаю эту тему. Иван, не помнящий родства своего, рода своего, он, у него и будущего не будет. Вот эти люди в первую очередь являются костяком нашего центра, наших истоков. И, а к ним, естественно, всегда как-то вот примыкают и другие, просто как бы интересующиеся. Но это вот сколько человек? Вопрос.
Да, был такой. Твой. Я уже решил не возвращаться к нему.
Сколько человек? Ну вот представь себе, допустим, 8 детских групп, да? Если помножить на 15, то это получается сколько?
Давайте на 10. 80 человек получается.
Ну, хорошо.
Какой-то больше.
80, да, 80 детей, но это младшие группы, причем платные группы, скажем так, потому что вот мы в таких условиях живем. Вот, а плюс еще молодежные группы есть, есть клубные образования, те же мамочки, папочки, которые, и ты прекрасно это знаешь, и даже являешься членом нескольких этих клубных образований, включая «Истоки», ансамбль, и «Печки-лавочки», и всякие вот эти наши праздничные группы, которые устраивают праздник, которые участвуют в празднике. В общем, ну, по сути, это где-то человек, так скажем, 200 это прямо вот те, которые в рабочем состоянии. Ну и примыкающие при
спящие ячейки.
Ну так, да. Потенциальные, да.
Латентные участники центра истории.
Да. Да. А если на как это сейчас, на удаленке, которые, да, в наших сетях, то это побольше.
А вот как раз по поводу знания своего рода, мероприятие не так давно было в музее Подолье, да, «Моя семья, мои истоки». Да. Как я понял, там каждый ребенок рассказывал именно про свой род.
Да, да. Уже несколько лет. Вот это была 9-я конференция детская, научно-исследовательская, научно-собирательская. Вот. Действительно, стали задумываться о том, что, да, много ездим в экспедиции, много собираем, много узнаем, и дети. Мы же детей стали возить с незапамятных времен в экспедиции. Ну, это отдельная тема, конечно. Вот. А последнее время, где-то вот, наверное, 2010 год, да, ну так плюс-минус, мы стали думать о том, что просто уже назрел этот вопрос очень важный, что дети, зная историю там, других каких-то представителей фольклора, но по сути не знают корни своих семей, семейные корни. в общении с ними начинаем спрашивать, а кто твой дедушка, бабушка, откуда, куда ты ездишь на каникулы, в какую деревню. Ну, так вот как-то все это вскользь, и ничего такого серьезного дети не могли даже и ответить. Родословное происхождение. И вот мы просто и сами заинтересовались, и стали заинтересовывать детей, конечно, родителей в первую очередь. А давайте-ка мы копнем ваши семейные корни, ваши фотоальбомы, ваши какие-то архивы, письма, у кого что сохранилось, у кого какая-то, допустим, реликвия сохранилась, какая-то бутафория, кто-то там с чердаков что-то стали приносить, стали привозить из тех же каникул, из деревень, когда у бабушек, значит, на каникулах жили, гостили и привозили к нам уже вот из своих родовых там домов, да, и ребята стали копать, стали представлять удивительные, просто уникальные свои отчеты по этим изыскательским, исследовательским семейным работам. И вот у нас уже сколько? 9 таких конференций, и каждая конференция, она не повторяется. Все время новые дети, новые родители, семейные уже создались какие-то пары, содокладчики, и мамочка рассказывает, и папочка рассказывает, и ребенок рассказывает, и докапываются, вы знаете, вот до, мне кажется, ой, да какого же, есть и купеческие какие-то, да, мещанские поколения открытые для нас, и даже раньше, в общем, ну, наверное, не знаю, 10 поколений бывает так, что вот раскрывают тогда. И вот последняя конференция была тоже этому как бы подтверждением, что проект сам по себе очень важный, актуальный. Ну, более того, скажу, что ОНФ, вот это Общероссийский народный фронт, они узнали о нашем проекте. Леонтьев Вячеслав Геннадьевич очень был заинтересован, это руководитель московского отделения нашего, как-то приехал к нам на нашу конференцию. У него просто вот глаза раскрылись и говорит: Елена Владимировна, это нужно пропагандировать. И они на своем уровне, значит, нашу, во-первых, взяли бренд этот «Моя семья, мои истоки», показательные наши эти конференции разместили вот в этом системе ОНФ по России. По школьной образовательной системе они это все продвинули, и такие были просто мощнейшие, конечно, в локальных регионах вот этот проект работал.
Здорово.
Он, собственно, и до сих пор работает, да.
По поводу экспедиций. Времена непростые, ограничения всякие разные. В этом году они были экспедиции? Куда?
Так, ну, во-первых, всегда экспедицию проводим в Акулово, в деревню Акулово, к бабе Шуре.
Ну, это уже, да, традиция.
Это традиция, да. И в этом году ездили, и Корвега ездила, это наш ансамбль мамочек, вот, и детишек кое-кого мы туда возили, бусинки, потому что Корвега и бусинки – это пророщенный такой, как бы, ну, опять же, клубное объединение, потому что и дети, и мамочки, вот, с баб Шурой встречались. Потом, ну, Троицу, естественно, Троицу мы проводили в Дубровицах в этом году, да. Туда не поехали, ну, потому что вот пандемия, она, конечно, все как бы перекрывает. И Бабшуру тоже не хотели как-то, ну, чтобы она, не дай бог, заболела. Вот, потом куда мы ездили? Ты вот сразу такие вопросы задаешь.
Да.
Мы ездили в Чеховский район, опять с Корвегой, в Чеховский район, деревня Бабыкино, Бабыкино.
Да?
Да,
родовая,
да. Записывали.
Деревня. Дмитрия Бабыкина.
Бабыкина.
А, Бабыкина.
Вот,
а.
Да, я еще, мы смеялись. А. С Димой тоже, он, кстати, тоже был там. Я говорю, Дим, ну почти что это твоя родовая. А Бабыкин Дима, это наш...
Бабыкин. Как бы,
Бабыкин, да. Наш сотрудник, наш участник ансамбля «Истоки». Ну, в общем, много-много-много участник. Вот деревня Бабыкина. Мы там повстречались с уникальными тоже носителями традиции чеховского района и чеховской традиции. И бабушку там записали удивительную, и дедушку записали.
Ехали-то уже знали, что они там, или это импровизация такая была?
Нет, вот тут спасибо, опять же, спасибо и Диме, что он там...
Прощупал.
Прощупывает, да, он копает, он любит очень чеховский район, лопасненскую эту традицию. И Дима, и Аня Тетерина, которая живет буквально в этой деревне, мы ехали целенаправленно. Вот. И, конечно, тоже много-много записали, это уже легло опять в фонд наших экспедиционных исследований. Вот, и детей туда опять же привезли с ними. Все это они увидели, услышали, кое-что уже взяли даже в репертуар. Вот дедушка, он вообще музыкант. В свою бытность он играл в духовом, правда, оркестре, но он очень интересный как исполнитель, певец, и даже намечена еще экспедиция туда с продолжением.
Здорово. Да. А вообще вот экспедиционные записи центра, что-то есть, я знаю, в открытом доступе, ВКонтакте там, да? А вот почему не все записи центра в открытом доступе? Это же народное достояние. Мне кажется, это было бы уместно. С одной стороны, обидно, мы записали, да, и со всеми делиться, а с другой стороны, ну, а зачем мы это делаем?
Нет, я уже как бы отхожу от этого, вот, знаете, обиды там и прочее. Все, кто что-то спрашивают, мы всем передаем. Вот, понимаете, ну, так вот совершенно вот все бросить как бы в сети, да, и кто его знает тоже, как люди воспользуются этим.
Да и ценности не будет у людей,
да,
когда они что-то,
да,
получают,
да,
просто так.
Да, для тех, кто интересуется, любит, а это сразу вот в переписке ощущается, ВКонтакте где-то, отдаем буквально все. И рады, даже рады, чем больше людей будет этим как бы пользоваться, это единомышленники наши, это продолжатели наши, вот, это однозначно, никакой корысти в этом мы в себе, вот, например, я в себе не чувствую, еще девчонки помоложе специалисты, ой, Елена Владимировна, как вот так это смело, вот, я говорю, ребята, дай бы Бог, чтобы как можно больше людей к этому обращалось. К сожалению, не так много обращается к традиционному фольклору. А вот когда, знаете, бывают такие моменты, что, ну, даже те же вот студенты, иногда они раздражают своей непосредственностью, честно скажу. Елена Владимировна, вот я тут пишу, значит, дипломную работу по духоборам, например, да? Вот дайте мне, пожалуйста, материалы по духоборцам, мне надо там какую-то эту самую, ты-ты-ты-ты. Ну, конечно, к этим таким обращениям отношусь очень осторожно. Говорю, во-первых, нам нужно с вами встретиться, лично встретиться, приезжайте, поговорим, пообщаемся, я что-то почувствую в вас, вы что-то, может быть, поймете из разговора со мной, что это все не так вот просто, это не какое-то, знаете, поверхностное отношение. Тут нужно много знать, чтобы, опять же, и дипломную работу представить на достойном уровне, с пониманием, а не на, знаете, каких-то интернет вот этих вот знаний. Этого недостаточно.
А по поводу разучивания экспедиционных записей, насколько оправданно копировать в ноль народных исполнителей, поскольку у них, ну, как минимум, есть возрастные уже какие-то ограничения, голос не, ну, звучит на уровне их возраста. И вот надо ли это делать, получается, или все-таки... или есть риск, если это делать, что теряется какая-то индивидуальность? Ну вот как вот мои знакомые музыканты, которые слушали те же самые «Истоки», неоднократно отмечали, а почему молодые девчонки звучат как бабушки? Вот, они этого не понимают.
Ну, знаете, это, конечно, как бы миссия руководителя в первую очередь. Чего он хочет сам добиться? Как он понимает вот воссоздание этой традиционной певческой манеры? И, ну, чтобы создать кальку с народного исполнителя, снять кальку, это, знаете, дело не одного десятка лет. Первые 15 лет трудно, потом уже проще получается.
Естественно, вначале ты копируешь мастера, потом сам становишься мастером.
Да, и когда мастером становишься, тут какие-то допуски, естественно, вот этого импровизационного момента и даже приемов каких-то вокальных допускается, потому что, конечно, традиция традиции, но она не должна оставаться некой такой замершей культурой. Она в чем-то, наверное, действительно и должна изменяться. И это, я думаю, происходило на протяжении тех веков предыдущих, которые до нас дошли. Вот, все это происходило, трансформация. И, наверное, и звука происходила какая-то трансформация. Но вместе с тем, вот я твердо убеждена в том, что существует некая такая модель, которая опять формировалась на протяжении многих-многих лет, веков, и она по определенным каким-то таким ключевым, узловым показателям, она оставалась и остается до сих пор. И мы обязаны ее принять, вот эту ключевую манеру, и ее воссоздавать. Как уж там, как бабушке петь. Да, может быть, конечно, не всем это понятно, не всем удобоваримо, но ну, всем и не будешь ты мил, понимаешь? И поэтому отличие, скажем, вот манеры подмосковной, от тем паче тульской манеры, оно явно должно оставаться, сохраняться. И чем больше оно сохраняется, становится похожим на первоисточник, ну, с учетом их, конечно, каких-то там возрастных, как ты говоришь, этих особенностей, всего не воссоздать, безусловно, но ключевые позиции вот, в манере, они должны сохраняться.
Хорошо, красиво ответили. Самые важные вехи в жизни Центра Истоки, какие можете выделить? Ключевые, допустим, это вот, ну, образование, понятно, вот встреча с Сасановым, да, как я уже понимаю, вот еще вот что такое, вот, поворотные какие-то события.
Ну, во-первых, фестиваль. Вот фестивали мы, которые начали проводить с 93-го года, тогда это «Золотая осень» была, это потрясающие какие-то события, которые были, мне кажется, важным тоже событием не только в жизни истоков, а не побоюсь даже слова и в России, потому что тогда у нас были возможности огромные, город поворачивался прям вот всей душой, и все проплачивалось. На уровне городского финансирования все проплачивалось. Писала смету на 200 человек, а ну-ка принять. Ну, конечно, это не фешенебельные какие-то были условия, гостиницы и прочее. А где-то там в интернатах, я помню, первые вот эти наши фестивали расселяли, что называется, в повалку, но собирали 200-250 человек. И, по-моему, ты помнишь
это событие. Да, конечно, все я помню.
События.
Подольск трещал.
Трещал.
Я не помню, когда вообще в Подольске можно было видеть на центральных улицах такую толпу реальных народников таких.
Да, да.
Молдовых.
Да, и ходили по улицам, песни пели. Даже в автобусах ездили, были такие у нас какие-то посылы. А на площади, да, собирались толпы фольклорников, фольклористов и пели, и плясали, танцевали. Размещались тогда тоже
Мечта,
да, оздоровительный, детский оздоровительный как бы лагерь. Тоже, это уже был славянский дом, когда мы имели возможность приглашать любой коллектив, и они приезжали, и с Дона приезжали, и из Вологды, там с севера, из Омска, ну, со всей округи тоже. По 15-20 коллективов приезжала к нам на фестивале. И последний фестиваль, вот мы опять уже не смогли 2 года тому назад провести, вот уже пандемия, и в этом году опять не смогли провести. Но хочу сказать, что вот каждый фестиваль – это событие, это вот переворачивает и душу, и все, и сознание, насколько все-таки и мы сильны, и фольклор силен, и русский дух силен, сплоченность, вот называется «Только свистни». Все соберемся. И хочу вот вспомнить Михаила Владимировича добрым словом. Он был, конечно, огромным вдохновителем вот этого проекта «Славянский дом», инициатором, и отцом, и директором, ну, отцом я имею в виду, вот, патриархом, да, фестиваля, и директором, как организатором. Вот, и всех и кормил, и поил, и его эта крылатая фраза: товарищи руководители ансамбля, а теперь в 12 часов, пожалуйста, на педсовет. И этот педсовет заканчивался, не знаю, заканчивался ли, ну, там вечерки шли, конечно, бесконечные пляски, свистопляски, а у нас педсовет. Но вот в этом моменте общения это и сплочение, это дружба. Мы же со многими руководителями, фестивалями дружим-то именно по этой причине, что мы могли всех собирать. И многие всегда удивлялись: вы в Подольске живете, как будто вообще в другом царстве-государстве, что вот вас так ценят, вас так поддерживают. И вот спасибо опять нашим руководителям, администрации города. Это действительно надо оценивать.
Но это было скорее.
Это сейчас было.
По поводу поддержки властей. Да, действительно, когда-то это было мощно. На данный момент Ивановское, где мы находимся, у истоков отобрали или в процессе этого находится. Опять-таки в ДК «Октябрь»
будем
было
говорить, что его и дали-то случайно. Было время,
все
когда
да. В ДК «Октябрь» было 3 кабинета. Сейчас 2 кабинета. Финансирование фестивалей уже, даже не берем пандемию, в допандемийные годы, но это был совершенно не тот размах, который был там лет 15 назад. То есть как-то охладили власти, что ли, да, к традиционному фольклору? Или в чем причина?
Ну, я не могу за власть, конечно, говорить, какая причина у власти, может быть, какая-то скрытая. Ну, какие-то вещи я знаю, конечно, чисто извне. Ну, во-первых, это экономика. Это экономика. Сейчас все считают деньги. Финансы урезают по всем направлениям, не только в культуре, а культура, она всегда была в остаточном каком-то проценте финансирования. Вот. И, естественно, при разделе имущества тоже включаются все эти экономические факторы, законы. И если раньше мы вот действительно себя чувствовали, ну, не то чтобы хозяевами, но такими полноценными, что ли, участниками жизни «Октября», вот, и эти 3 кабинета, и залы предоставлялись без ограничения не только на концерты, но и репетиции, и все-все-все. И я уже упоминала Владимира Михайловича Завалишина. Угу. Но это был процветающий социализм, понимаешь, да? А потом, когда мы сейчас вступили в эпоху, не знаю какую, экономического капитализма, это уж вот точно, то, конечно, все стали считать все. И, естественно, администрация ДК «Октябрь» стала все это учитывать, считать. Ну и когда пришел момент, закончилась аренда наших помещений, вот во всяком случае этого третьего помещения прекрасного, где мы действительно проводили и танцевальные, и вечерочные все мероприятия. Вот. Ну вот администрация сочла возможным и очень как-то так вот быстренько все это подсуетилось, что называется, и переоформили аренду помещений не в нашу как бы пользу. И вот тогда я стала уже как бы метаться, пытаться что-то найти адекватное. Таким образом мы оказались вот в Ивановском. Ну, спасибо в тот момент, спасибо и администрации музея усадьбы Ивановской, что приняли. Опять спасибо нашей администрации города, что они нас, вот полтора года они платили за аренду помещения. Частично мы своими силами с платных услуг оплачивали эти два помещения, а потом город вот включился в аренду. Но сейчас вот такая опять история. Опять наверху, видимо, передел какой-то происходит, потому что содержать музей, усадьбу – это огромные миллионы, огромные миллионы. И учредителем музея было Министерство образования, теперь по каким-то там опять, не знаю каким соображениям, хотят передать это в Министерство просвещения, а вот это вот когда без власти, вот оно и происходит так, освободите помещение, когда мы организуем все это, как бы, тогда мы вас примем в лоно опять Министерство просвещения, но это бабушка надвое гадала. Безусловно.
А по поводу меценатов, неужели вот за все эти годы, тем более столько детей было, наверняка были обеспечены бизнесмены, которые приводили своих детей, неужели никто вот как-то не предложил?
Нет, как-то вот в Подольске с этим вообще, по-моему, туго, я бы так сказала. Ой, сейчас все, наоборот, выживают и думают, как выжить. И, наверное, меценаты. Меценаты думают, как бы, вот, знаешь, не утекли эти денежки из кармана, которые кровью и потом ими нажитые. Вот. Мы, видимо, не доросли еще по вот этой вот исторической градации до того, чтобы меценаты понимали, что если тебе Господь дал возможность приумножать свое богачество, то поделись, не поделишься, отберет Господь. Но это же, понимаешь, это сознание, это духовность должна прежде всего быть у человека, высочайшая культура. Ну, с этим у нас сейчас, я думаю, тоже проблема большая вообще в обществе.
Хорошо. Вернее, ничего хорошего, конечно. Будем надеяться, что ситуация исправится.
Ну, с этим я тоже. Вот не знаю, может быть, возраст дает такую возможность понимания, что ли, что, ну, не надо вот впадать в панику, не надо так драматизировать, трагедизировать на этой почве. Не нужно. Вот Господь дает нам день жизни, слава Богу. Дает эти два помещения, слава Богу. Ведь он же может и отнять. Вот не допустить, чтобы отнимал, да, это надо постараться.
Ну, это всегда большего хочется просто, да?
Да,
не ценишь,
да.
Что имеет.
Да. Мы сейчас вот в двух кабинетах, вот в тех даже кабинетах, уже вот это вот все мы как-то здесь оставили, всю эту красоту, пока оставили. Но мы и в двух кабинетах размещаемся. Конечно, хотелось бы, чтобы это вот прямо, знаешь, хоромы были и все. Размещаемся. И приходят детки, и такие же они прекрасные, умненькие. И педагоги наши как-то вот все это умеют убряхтать, как бы, да? Все идет своим чередом. Мы, наверное, теперь, да, приспособимся к работе онлайн. Много что-то уже выставляем в этих сетях. И люди на это реагируют, приходят. А мы вот о вас посмотрели ролик, посмотрели какую-то передачу, какую-то информацию. Приходят. Ну что, переживем мы эти времена.
Да, конечно. И не такое бывало.
Да.
По поводу эклектики в народной музыке, я имею в виду синтез с другими жанрами. Вот. По себе могу сказать, в начале, когда мы этим занялись, был некий скепсис. Потом у вас отношение поменялось. Вот с чем это связано?
Ну, с чем это может быть связано? Я сейчас уважаю уже всех тех, кто читает, скажем, Пушкина на русском языке, слушает Чайковского на основе произведений там Пушкина и всех, да? Вообще вот отношение ко всему русскому. Поэтому если молодежь сейчас будет посредством разных жанров, разных каких-то направлений, современных, с использованием технического прогресса, пускай это будет электроника, пускай это будет как что-ни-что, это вы лучше знаете, но если вот даже относительно твоего мастерства, я считаю, высокого достаточно мастерства, да, если люди понимают, вот что они делают и что они хотят достичь, если они профессионалы в этом деле, я только за, только за. Я не люблю, ну, как бы вот эту поверхностную какую-то, знаешь, а вот мы там в Ополе Березонька стоял, вот мы сейчас упца-ца сделаем. Ну да, и идут люди на это, и молодежь на это, конечно, как бы, как сказать, реагирует и тащится, может быть, от чего-то, извините за такое выражение. Но вот если не мы, то кто же? Пусть лучше вот вы будете этим заниматься. Вот Митя Баквасов в Китае бы сейчас проживает, занялся бы этим делом и в Китае бы продвинул русскую тему, правда? На любом уровне электронного сопровождения и прочее. Вот уж Китай такая страна, и ее уже нужно брать, мне кажется. Тем более мы сейчас в хороших отношениях.
Надо брать Китай.
Да надо брать Китай, конечно. Что там Россия?
Что мелочиться? Европа там есть.
Кстати, в Америке, вот я сезонная, живут в Америке, и я наблюдаю так со стороны, не так часто, но я смотрю, насколько девочка продвигает русскую тему. Ну почему же нет? Да ради бога, и пускай поет наши песни, и пускай разучивает с американскими детками или с детьми диаспоры русской, пусть продвигают русский фольклор. Только за. Поэтому, если тебе какой-то материальчик нужен, я подкину тебе любой материал.
Спасибо, Лена.
Не стесняйся.
Но нам нужно будет перед этим встретиться, да, как вы говорите, да, поговорить.
Ну, с тобой говорить уже не обязательно. Я знаю твою закваску, она прочная, такая сильная, мощная закваска. Тут плохого не наделаешь, не натворишь ничего.
Да.
Другой вопрос. У меня вот я смотрю за твоим творчеством, наблюдаю, может быть, это уже тема другого. Интересно, да? Вот как ты видишь свое развитие? К чему ты стремишься? Вот мы стремимся к, ну, к точной, скажем, выверенной, ну, калька не калька, но все-таки и тут у нас еще 100 лет жизни потратить, чтобы
материала
вот это
много,
вот,
да. Согласен.
И материала, и к чему стремиться в певческой традиции. Вот у тебя, к чему ты стремишься?
Ну, в певческой традиции вряд ли я к чему-то стремлюсь, потому что меня устраивает то, что я пою на опоре, да, там, попадая в ноты.
В куполе,
да,
в резонаторе.
Да, 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 мне этого достаточно. Некая такая усредненная традиция между казаками и духоборами.
Ну, это
такое?
Я бы сказала, даже
да.
Уже твой стиль,
да, да, да.
Матюхина Виталия.
Да, как музыкант я стремлюсь, как и все, я думаю, музыканты, к лучшему звучанию. Ну, чтобы от записи к записи, ну, звучало более профессионально, более сыгранно.
И технически,
технически, да? Да, чтобы ходы были не банальные. Тут вот мы дискутировали с товарищем. Вот. Не все понимают то, что как бы есть, ну вот даже вот Сергей, мой друг, считает, что музыка достаточно сложная для восприятия. Но вот здесь вот для меня именно важно мое развитие. Если в фольклоре, условно говоря, на один и тот же мотив есть там разные тексты, но мелодия там не меняется, то здесь мне важно, чтобы каждая следующая песня не повторяла то, что уже было.
Штампов не было.
Да, чтобы не было. Поскольку творчество авторское, ну, здесь можно себе это позволить, там, да, менять темпы, тональности, размеры, там. Мне интересно вот это. То есть... Есть база народная, есть понимание гитарного звучания все-таки для меня, ну, как гитара, как вот этот базис, который идет. И вот что из этого слепить, какая мозаика получится, это меня вдохновляет, это бросает вызов. Кстати, сегодня я разместил ВКонтакте, ну, я вам сброшу, вот про Пушкина тоже заговорили, «Музыка моя» и вот на стихи Пушкина «Зимний вечер». Интересно будет.
Какие стихи?
«Буря мглою небо кроет», которые, ну, как
очень
раз.
Очень интересно, да.
Вот, то есть вот эта вот эклектика меня вот наоборот, она вдохновляет. Синтезы и так далее. Да, понятно, что-то теряет традиция от этого. Ну, у меня нет задачи сохранять традицию.
Да,
у меня есть задача самовыразиться. Это...
Себя сохранить.
Да, да, себя сохранить, не потерять родного. Себя как музыканта, потому что, ну, творчество.
Да.
Вот мы когда здесь сегодня с вами только вот усаживались, да, но мы же как бессеребренники фактически.
Да.
Если бы мы хотели заработать деньги, то, как сказала одна из наших гостей, которая была в передаче, фольклор – это последнее, о чем нужно думать, если ты решил зарабатывать деньги. Там, да, вот. А как тут по-другому мозги устроены?
Да.
Важнее что-то оставить после себя, за что тебе самому не будет стыдно, как минимум. А там нравится, не нравится, ну, всем мил не будешь.
Да,
это
конечно,
вот уже дело такое. Ну, ладно.
Я просто, знаешь, да, вот как бы добавив, может быть, свою ложечку, я всегда, когда тебя слушаю, и я чувствую вот все эти как бы устремления, попытки синтеза опять, да, ты совмещаешь в своих каких-то композициях и жанры, объединяешь разные песни, кусочками там где-то как-то вырываешь откуда-то из какого-то певческого контекста, да, с этим соединяешь. И это все, я понимаю, что это твои поиски или тот уровень, на котором ты сейчас определился, уровень возможностей твоих, сознания твоего. Вот. Тут важно не заиграться, кстати говоря, вот на мой взгляд, не заиграться вот в этих вот, знаешь, как бы так вот пазлик составил, оттуда взял, потому что все-таки, ну, исконно русская, народная песня, я имею в виду, она ведь не только по форме, да, создавалась, она по внутреннему какому-то посылу. Почему они дошли до нас, эти песни? Потому что они, видимо, затрагивали еще какие-то глубинные такие смыслы, которые вот обеспечили этим песням жизнедеятельность, жизнеспособность и передавались из поколения в поколение. Потому что многие жанры, многие пласты ушли от невостребованности чего-то. Да? Народ не подхватил, народ не передал. Ну, исторически это уже, естественно, было заложено. И вот тут вот очень важный момент, Виталь. Это мое как бы вот, ну, как педагога,
да,
назидание такое, да? Вот важно не заиграться в этих вот таких кусочек оттуда, оттуда. Постарайся учитывать все-таки вот такую протяженность этой песни, что в нее заложено. Может быть, тут, я бы сказала, даже не обязательно ее там урезать, эту песню, там что-то, да? А вот действительно техническими какими-то средствами давать возможность воссоздать вот эту глубину.
Здесь вопрос мы затрагиваем про чувство меры в аранжировках. И это достаточно субъективная такая субстанция. У каждого свое чувство меры.
Ну, я не претендую.
Вот, и разные подходы. Есть группы, которые берут за основу звучания, например, вот как раз народную песню «Многоголосие», какое, вот, mm-hmm. которое. У меня несколько другое отношение. У меня каждый инструмент и голоса – это тоже как инструмент на равных. Угу. Более того, если для народной песни основа – это именно вот многоголосие, угу. то для гитарной музыки основа – гитарный риф. Угу. Вот. И то, что мне, ну, вот как бы не мое, например, в аранжировках многих угу. коллег по цеху, то, что упрощается вот эта вот инструментальная тема, угу. но зато с голосами там все четко, вот угу. они идут. Ну, как... Понятно, почему они это делают, чтобы не оттянуть на инструменты внимание mm-hmm. вот именно с первоисточника. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, у меня несколько другое мнение. Каждый инструмент, он, в общем, ну, это как вот участники ансамбля. Mm-hmm. Вот. И даже кто играет на треугольнике, да. но он же, да, он же главный, тоже участник главный, ансамбля, да. не стоит его задвигать. Так и здесь. Хочется все это подружить, а по поводу mm-hmm. чувства меры, да, кто это приемлет, а кто-то считает, что это перебор. Ну, достаточно таких прям смелых-то экспериментов у меня нет, когда за счет аранжировки менялся именно характер песни. Условно говоря, когда из протяжной песни я делал плясовую. Да, таких есть, но их там 2-3, наверное, mm-hmm. все-таки. Изначально, если песня протяжная, то, ну, вот как бы она и в аранжировке остается mm-hmm. протяжной, не загоняется там, да, ну, в какой-то такой масленичный
бит.
Да,
да, да.
Масленичный.
Нет, я только за. У каждой личности, тем более у исполнителя, тем более у ну, руководителя группы, да, должен быть свой характер, свое лицо, свой почерк. И это однозначно. Ты не должен ни на кого быть похожим и должен ревностно отстаивать свои позиции. Это точно. Как мы вот в своей традиции стоим на том, что вот мы должны да. вот на эту бабушку равняться, на деда. Так и ты точно так же. Вот. Это очень хорошо.
Ну да, резюмируем. Да? Я считаю, что творчество должно нравиться прежде всего творцу. Если меня что-то не устраивает, я не вправе ожидать отдачи от слушателя. Вот. А идти на поводу у слушателя – это уже конъюнктура. Конечно, ну как стараешься уловить, там, а чего сейчас вообще, вот куда угу. это движется. Там, угу. Но себя потерять не стоит. А то там people hallowed, а да. ты сам плюешься. Да. Ну тогда уже, да. там, если это история про деньги, тогда ну, это да, имеет да, место да, быть. Да. Но у меня это не про деньги, поэтому да. здесь про удовольствие в первую очередь.
Да, да, да.
По поводу предстоящего события, рождественский концерт, да, как вот он правильно угу. называется.
На святки свои порядки.
На зимние святки, да, свои порядки. Вот он будет 14 января в 18:30 в Малом зале ДК «Октябрь». Ну, так в двух словах, что ожидать публике, которая туда придет?
И вход, кстати, платный.
Платный, конечно. К финансам да. обращаемся. Ну, я сразу объясню, почему он платный. Потому что мы арендуем помещение, если, ну, зал. Если раньше, опять угу. же, нам вход был доступный, бесплатный, то сейчас мы должны за это заплатить. Хотя это такие, как бы, символические деньги, но тем не менее. Вот. Спектакль на зимние святки, свои порядки. Мы многие годы уже по традиции проводим к этому времени, приурочивали и к Новому году делали, причем помнишь сам, наверное, спектакли на большой сцене в виде каких-то таких театрализованных даже и капустников,
это
и представлений.
Для,
да.
для тех лет это было ух.
Да, да, да. Ну и все это было вдохновенно, кстати говоря. Вот как ты говоришь, что ведь важно самому удовольствие получать. Mm. Если ты получаешь удовольствие, значит, и люди в зале тоже получают. Это было, да. А потом как-то это переболело, пережило себя, может быть, там кто-то, ну, по-разному. Вот. Потом вертепные представления очень тоже были, каждый год проводились, и святки, и колядки. Вот. А в этом году какая-то пришла такая идея, а не попробовать ли нам связать народные вот эти традиции, веяния, настроение святочного вот, действия, святочных каких-то ощущений праздника с литературными произведениями. Наверное, первая, кто вот эту идею, наверное, привнес Лена Чеботарева. Она сама закончила этот самый гуманитарный
филолог,
да. Она и пишет сама прекрасно тоже. И как-то вот она склонна по своей как-то культуре. А давайте, говорит, может быть, попробуем по Шмелеву. Я так сразу вспомнила Шмелева, «Лето Господне». Тоже когда-то ставили, вот уже это было, лет, может быть, 7 тому назад, прямо тоже какие-то кусочки на сцене большого зала. Вот, вроде бы было. Потом, наверное, мне пришла идея, а почему только по Шмелеву? А давай, ведь вот у Толстого тоже были вот эти вот моменты, когда приходили в барский дом каледовщики, барыньки эти вот одаривали каледовщичков, сами загорались этим как бы тоже наслаждением.
Ну, Наташа Ростова.
Наташа Ростова.
Как она, или цыганочка, или барыня,
да,
я
да,
не помню.
Откуда в этой барыньке вот столько русского, да? Вот она вот своей статью, своим каким-то вот таким... Генетика, да. Вот появился у нас еще одно литературное произведение, это самое, по Толстому, «Война и мир». А потом тоже какая-то вот такая идея, ну, вообще в фольклоре троично все, и в народе все троично, надо еще что-то посмотреть, придумать. И вот по Максимову стали тоже копать, ну, естественно, мы и раньше все это знали, а давайте вот по Максимову сделаем уже такой заключительной картиной, ну, «Святочные игрища в жизни, в молодежи». И так вот на этих трех произведениях решили построить наш спектакль. Спектакль очень как бы большой и, ну нет, не очень большой по время протяженности, это час 10, так вот, ну может быть час 20, это нормально. Нам бы вполне достаточно уложиться в него.
Ну это прям спектакль или спектакль-концерт как бы?
Вот, во-первых, это три части, они будут отделяться друг от друга. Первая часть «Святая рождественская звезда», вот это вот как бы первая часть, это песнопение рождественские, христославление, и на все это пронизано литературным языком, литературным текстом Шмелёва. Вот. Достаточно все так классически выдержано, это текст песнопения, текст песнопения. Все это на сцене. Вторая часть, вот мы и хотим, чтобы как бы вот это вот соединение, и был этот период, да, в начале 19-го, в середине 19-го, до конца 19-го века, то есть это 19 век, когда народ как бы с аристократией, вот они были вместе рядом, и в то же время, естественно, сословное было четко разделено, но вот русская культура объединена, поэтому, значит, вот народ в народе в зале гуляет, кричит, славит, каледует, и потом постепенно они приходят в дом Ростовых, в барский дом.
А, и вот эта сцена как раз и будет, где Наташа Ростова?
Да, конечно.
Здорово.
Конечно.
Кто же в роли Наташи Ростова, если не секрет?
Ну, это не секрет, да. Есть у нас, вот возвращаясь опять к теме «Моя семья, мои истоки», Заваровы, они у нас сейчас, Даша Заварова и мама Юля Заваровы, они в истоках, Даша в колокольцах поет, мама в печках-лавочках пляшет, танцует и все. Вот, и они подняли свою родословную аж до конца 18 века.
Ничего себе.
Да, да. И костюмы пошиты на них, это все. Причем по лекалам именно того времени, той эпохи. И вот они, зная всю свою родословную, и все-таки вот эта генетика, она вещь неоспоримая, все в них присутствует. И когда вот я писала уже, собирала эту как бы часть вторую, то, конечно, выбор пал именно на них. Ну, посмотрим, как кто справится с этим. Хотя есть и дублирующий состав, ну, на всякий случай.
Мы же профессионалы, мало ли что.
Да, да, мало ли что. Вот, поэтому постараемся как-то вот это все воссоединить. Ну, не буду прямо уж вас так, знаете, ну, какими-то вот такими открытиями.
Ну, интрига, интрига. Интересно. Надо сходить обязательно.
Что значит «надо сходить»? Надо поучаствовать. И ты уже практически мне обещал проявить свое участие.
Итак, следующий вопрос.
Скоро людям, да, тогда во сколько чего там?
Да, это будет 14 января в Малом зале ДК «Октябрь». В 18 часов начнется уже сам спектакль, а перед спектаклем, как всегда, будет такая прелюдия праздничной атмосферы в фойе. Оно не очень удобное, конечно, но ничего страшного. Там и будут пряничные какие-то столы, может быть, кто-то будет устроить ярмарку, детишки будут пряники продавать, святочные, рождественские, какие-то песнопения, угу, может быть, тоже прозвучат. Ну, пока вот этим, честно говоря...
какая?
200-300 рублей.
Билеты в кассах?
Билеты есть и в интернет-продаже, онлайн-продажа на сайте центра «Истоки». «Истоки Подольск». Угу. Вот, можно там. А «Истоки Подольск», они уже как бы кнопочка
переносит
в контакт, куда-то перебрасывают. Угу. Честно говоря, я не покупала билет, но перебрасывают. И будут также билеты в кассе «Октября».
Приходите.
Приходите, с удовольствием. Это как бы и вам полезно, и нам приятно. Это русские традиции, о них всегда нужно знать. Даже если ты не поешь, не пляшешь, и даже если свой рот не копаешь, то посмотреть на это всегда интересно, познавательно, а может быть, какие-то мысли зародятся после этого мероприятия, правда, в душе, в голове.
Елена Владимировна, завершим.
Да.
Скажите, пожалуйста, что для вас фольклор тремя словами?
Фольклор – это моя жизнь.
Ну, жизнь – три слова.
А, да. А фольклор,
да,
– это?
Да, и раз, два, три.
Это моя жизнь.
Да.
А, ладно, хорошо.
Больше ничего не могу сказать. Это жизнь. Жизнь положена на это дело.
На алтарь фольклора.
Да, наверное, это так. Потому что оно очень ёмкое, фольклор и жизнь, понятия очень ёмкие, и туда заложено всё. Это и... Ой, Господи помилуй. Это те бабушки, деды, которые стоят до сих пор вот и в памяти, в глазах, это все еще живо. Девчонки мои, ну, ученицы, а теперь это уже и специалисты, педагоги, говорят: «Елена Владимировна, уже к вам нужно ходить в экспедиции, чтобы вот ваши воспоминания записывать, чтобы вы делились, чтобы оставить. А уже нужно думать об этом. Что останется после тебя? Какая нетленка?» Вот. И вот эти люди, которые Господь вот дал, наделил счастьем в судьбе с ними встретиться, и все время чувствую ответственность за них, за их песни, за их судьбы. И вот ты говоришь, вот переизменить там что-то. А я как вот вспомню там, допустим, бабу Катю Крюкову или ту же бабу Дашу, ну, мою бабушку. Ну, как вот изменить? Как их не продолжать? Невозможно. Поэтому и в детей все это вкладывается. Ответственность перед теми поколениями, ответственность перед будущими поколениями, перед этими детками, которые, ну, вот хоть сколько-то, но они впитают в центре «Истоки» для себя, да, может, продолжат в своих детях. Ответственность за организацию, за центр «Истоки», тоже уже говорила, это большая мощная машина, в хорошем смысле, сообщество, вот, и поэтому тоже, это тоже жизнь. Ну, во всех проявлениях.
Елена Владимировна, я очень благодарен, что Господь позволил мне встретить вас. Спасибо вам большое.
Спасибо тебе, Виталик.
Столько
спасибо,
вы научили.
Сережа, да.
Если бы не вы, как музыкант, я бы не состоялся, как личность тоже. Благодарю сердечно.
Спасибо.
Сегодня
Люди Ев были в гостях у руководителя Центра традиционной культуры Южного Подмосковья «Истоки» Бессоновой Елены Владимировны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Помню, ходил, бродил, места не находил. Еволюли, еволюли-ляли. Места не находил, в балалайку играл. Еволюли, еволюли.